Рерих и Талашкина. Часть вторая. Родник. Эпиграф. В Кривичах Смоленских, на великом пути в греки, этот родник. Там многое своеобычно, дело широко открыто всему одаренному. Княгиня Тенишева стремится истово ставить дело в своем Талашкине. Николай Рерих. Имя Марии Клавдиевны Тенишевой связано со многими просветительными делами на благо России. Но для нас оно более всего олицетворяется с тем, что вобрало в себя ёмкое и многогранное понятие «Талашкина». Именно так по названию небольшого смоленского села стал именоваться крупнейший художественный центр дореволюционной России – уникальное творческое содружество передовых художников своего времени. Для самой Марии Клавдиевны Талашкина было одно из самых дорогих ее сердцу начинаний. В 1905 году художественный критик и художник Сергей Маковский писал: «На рубеже двух исторических эпох – старой, патриархальной Руси и молодой, грядущей России, жаждущей обновления, русские художники оглянулись назад, на родные святыни. Они полюбили красочное своеобразие старорусской жизни и зодчества, древнюю иконопись и причудливо узорную роспись монастырских стен, все великолепие былой действительности и все, что создало наше крестьянство в долгую пору земледельческого варварства, песни, фантастические образы эпоса, бесчисленные особенности бытовых черт. Впервые русский художник, впитав в себя весь опыт европейской культуры, посмотрел на свой народ без предвзятых тенденций, посмотрел просто, как поэт. И древняя мудрость не обманула ожиданий. Забытое волшебство сказок опять превратилось в реальность. На предметах домашнего обихода появилась затейливая резьба, фантастические цветы расцвели на сосудах, на ларцах, разноцветных тканях. Так вдохновенно отзывался о Талашкине его современник. А началось все в 1893 году, когда это небольшое село было приобретено Тенишевыми у княгини Екатерины Константиновны Святополк Четвертинской, оставшейся здесь на правах близкого друга. Отныне летние месяцы они проводили здесь, среди чудесной природы, в кругу друзей, художников и музыкантов. Мария Клавдиевна много работала на природе, совершенствуясь как художница. Часто предпринимались большие прогулки, по вечерам устраивались музыкальные вечера. Но как это было и раньше на Брянском заводе, Тенишева не могла остаться равнодушной к жизни окружающих ее простых людей. Она писала: «Как-то совестно было жить в нашем культурном Талашкине в убранстве и довольстве. Меня постоянно мучило нравственное убожество наших крестьян, грубость их нравов. Я чувствовала нравственный долг сделать что-нибудь для них». Под неприглядной корой, как она писала, русского крестьянина, эта женщина сумела разглядеть то, что вылилось когда-то в былины и сказки, тихую, жалобно-горестную песнь о несбыточном счастье. Разыскать эту душу, отмыть то, что приросло от недостатка культуры, и на этой заглохшей, но хорошей почве можно возрастить какое угодно семя, писала она. Чтобы помочь крестьянину в его вековечной борьбе с нуждою, Мария Клавдиевна избирает путь просвещения и создает сельскохозяйственную школу. Тенишева много размышляла о постановке образования в России. Основательно изучив этот вопрос, она отказывается от традиционной системы преподавания и создает школу нового типа. Основой всякого образования Мария Клавдиевна считала нравственное воспитание и главную роль в этом деле отводила личности учителя. Потому она с особой тщательностью подходила к вопросу подбора педагогических кадров. Ею также были приглашены специалисты по сельскохозяйственному делу. И неподалеку от Талашкина был приобретен хутор Флёнова. Мы видим сейчас картину Гоголинского, изображающую это местечко небольшое, который со временем превратился в своеобразный школьный городок. Под школу было выстроено новое здание. Для детей-сирот выделено общежитие. А впоследствии на территории школьного городка появились сказочный домик-теремок, созданный по индивидуальному проекту художника Малютина, и здание театра. Буквально за несколько лет хутор Флёнова превратился в цветущий райский уголок. «Я твердо верю, — писала Мария Клавдиевна, — что всякому человеку можно найти применение и собственный путь. Наука не дается, надо попытаться попробовать силы на другом. Надо подметить, изучить склонности и, поощрив их, направить на что-нибудь подходящее». Главным методом воспитания в этой школе было обучение трудом. Работа на участках, где высевались хлебные и кормовые культуры, на ферме, в саду, дежурство на кухне, починка и ремонт школьной мебели и помещений – всем этим занимались сами школьники. Помимо огородничества, пчеловодства, маслоделия, сельские дети также обучались ремеслам и рукоделию. Где бы ни находилась Мария Клавдиевна, в Петербурге или за границей, она продолжала работать для своей школы, постоянно продумывая ее работу и внося в нее все новые усовершенствования. Для своего любимого детища Мария Клавдиевна жертвовала всем – средствами, временем, домашним покоем. «Ничто не могло отвлечь меня от этого дела, которое я считала важным, даже святым». Журналист Брюшковский, побывавший в Талашкине, писал: «Много красивого и подкупающего в том, что делает княгиня Мария Клавдиевна. Ничего показного, все глубоко, все от сердца. А разве не красиво? Великосветская женщина, у которой в Париже садилось за стол до 200 человек, всего самого знатного, блестящего и талантливого, едет по первому зову к мальчику, у которого носом пошла кровь, едет украдкой, чтобы никто не знал». Вскоре при школе был образован оркестр балалаечников, а затем появился и театр. Сколько было пережито вместе с детьми радостных волнений во время подготовки и проведения рождественских праздников или театральных представлений. А чего стоили поездки в город для участия в концертных выступлениях. Как много было во всем этом счастливого и незабываемого. Николай Константинович Рерих, которому удалось побывать на одном из представлений театра в Талашкине, писал: «Хоры, музыка, события деревни, театр. И театр затейный. Вспоминаю приготовление к сказке о семи богатырях. Мне, заезжему, виден весь муравейник. Пишется музыка, укладывается текст. Сколько хлопотни за костюмами. Постановка, танцы. И не узнать учеников, как бегут после работы от верстака, от косы и граблей к старинным уборам, как стараются сказать, как двигаются в танцах, играют в оркестре». Тенишева отлично понимала большое воспитательное значение театра, особенно деревенского. Мы видим резную калитку, ведущую к зданию театра. И само здание театра было необычное, чисто народное по духу своей архитектуры и внутреннего убранства. Театр был рассчитан на 200 человек. Резные скамейки с высокими русскими спинками, карнизы в виде широкой ленты орнамента, сплетение сказочных павлинов, листьев и цветов, занавес – Все это по эскизам Малютина. Занавес изображал гусляра, расписные двери. В такой обстановке, писал Сергей Маковский, по-иному, чем в наших театрах должна звучать русская речь, поговорки, присказки и меткие словца, которыми так богат народный язык. По-иному должны слушаться песни народа и звоны балалаек, иными должны казаться живописные одежды старины. Сказка о семи богатырях, опера на музыку Фомина, разыгранная под звуки гусли и домбр, здесь, в деревне, в театре Тереме, все это так красиво и трогательно. «На миг воскресло древнее», — писал Маковский. «Из глубины народного духа протянулись к нам золотые нити художественной грезы, и мы почуяли самое близкое, самое вечное». Так вот красиво рассказывали современники обо всем, что видели в Талашкине. В учебных планах, разработанных Марией Клавдиевной, значительное место отводилось рисованию, пению и ремеслам. Всячески поощрялись и развивались художественные наклонности учащихся. Для этих занятий были приглашены мастера, столяры, резчики по дереву, гончары, швеи, вышивальщицы, кружевницы. Так было положено начало созданию талашкинских мастерских, тех самых, что дали новый импульс русскому народному творчеству. Но прежде чем рассказать об этом подробнее немного, мы остановимся еще на одном начинании Тенишевой, без которого развитие народных ремесел могло бы и не достичь столь значительных высот. В Талашкине открылась еще одна замечательная страница деятельности Тенишевой. Здесь возникла знаменитая скрыня – музей русского народного искусства. Многие, близко знавшие Марию Клавдиевну Тенишеву, говорили, что у нее была очень русская душа. Это проявлялось во всем. Вот, например, как красиво и вдохновенно она описывает родную природу. «Меня всегда тянуло к средней полосе России. Я любила роскошь липовых лесов, глубокие овраги, покрытые густой зарослью дубняка, с пышными, благоухающими травами, в которых ютилась душистая дикая клубника, необозримые пространства полей». Еще страница из ее воспоминаний. «Погода была дивная. Теплый день, радостное солнце сопутствовали нашему путешествию по Десне. Мы вошли в широкую равнину. Справа, слева до горизонта разливался перед нами океан. Искрящаяся мелкая рябь на воде ослепительно блестела на солнце, а теплый ветерок ласково щекотал лицо. Мы были прикованы этим зрелищем. Для слов и восторга не было места. О, Русь, дорогая, как я люблю тебя в этой торжественной и святой простоте!» И, конечно, душа Марии Клавдиевны не могла не отозваться на красоту русского искусства. «Любя страстно природу, я в душе всегда была чисто русским человеком», — говорила она о себе. «Все, что касалось моей старины, меня глубоко трогало и волновало». Воспитанная на западноевропейских образцах искусства, она вначале интуитивно, а затем все более осознанно тяготеет к самобытной красоте искусства Древней Руси. У нее возникает стремление к более глубокому изучению родной культуры. Во второй половине 1890-х годов Мария Клавдиевна совершает поездки по старинным русским городам, которые раскрыли перед нею все очарование старины. «Когда я приехала в Ярославль, — вспоминала она, — с моей душой сотворилось что-то волшебное. Я влюбилась во все, что видела. Начав с набожным, не могу его иначе назвать чувством, впитывать в себя красоты нашего прошлого. Потом были путешествия в Ростов, Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, Кострому, Углич, Новгород, Псков. Так был пройден почти тот же путь, который несколько лет спустя совершили, как мы знаем, Николай Константинович и Елена Ивановна Рерих. Из этих путешествий Тенишева возвращалась обновленная, богатая новыми чувствами, с переполненной душою. Теперь она всецело принадлежала родной старине. С помощью призванных ею ученых Сюзова и Борщевского княгиня начинает собирать жемчужины народного искусства по всей России. Так было положено начало коллекции русских древностей, разросшейся вскоре до размеров целого музея. Скрыня. Так первоначально был назван музей русской старины, который разместился в одном из зданий имения в Талашкине. Это старинное русское слово, которое нередко, как мы знаем, употреблял и Николай Константинович Рерих, по своему значению близко слову «ларец» и означает «хранилище, укрывающее, скрывающее, некое сокровище». А сокровище, собранное в скрыне, было немалое. Каждая коллекция, будь это старинные рукописи, иконы, изделия из металла, дерево, стекло, керамика, вышивка и многое-многое другое отличалось полнотой, обилием, которым не было аналогов в России. Впоследствии в своем музее Мария Клавдиевна размещала и лучшие изделия талашкинских мастеров. Здесь были представлены также археологические находки из курганов Днепровской поймы на Смоленщине, в которых участвовала сама Тенишева и другие археологи, в том числе и Николай Константинович Рерих. «Искусство неразрывно связано с подвигом», утверждал Николай Константинович. «Не чуждо подвигу и каждое собирательство», писал он, и называет он собирательство высшей степенью любви к искусству. «Правда, — пишет художник, — есть собирательство темное, жадное и злое, прячущее сокровища свои. Но светлое собирательство не только собирает воедино лучшие образцы искусства, но и несет их туда, где они могут выявить наиболее ощутимую всю силу своей красоты». Примером такого светлого собирательства Рерих считал коллекции Тенишевой. В 1907 году по приглашению французского правительства Тенишева вывозит свои коллекции в Париж, где они были представлены в Лувре и вызвали огромный интерес к русскому искусству. На Западе оценили выставку с таким вниманием, как мало еще писалось о русских делах. Однако вслед за этим успехом за рубежом Тенишева подверглась ярым нападкам на родине. Было инсценировано судебное дело с подачи некоего смоленского жителя о разграблении ризницы Смоленского Успенского собора, в чем он обвинил Марию Клавдиевну, которая приобрела для своего музея несколько предметов распродаваемой сокровищницы. Судебное разбирательство, в котором со стороны Тенишевой свидетелем выступил Николай Константинович Рерих и неоднократно, длилось несколько лет. Тенишева была даже осуждена на 7 дней домашнего ареста. С болью в сердце писал об этом Николай Константинович Рерих в статье «Голгофа искусства». «Как умеют ценить на Западе жертвы искусства», – писал он. Но не у нас. На всякое культурное дело мы сумеем навести все темное, тяжелой рукой прикроем, если что светится. трудно поверить, чтобы так высока, так тяжела была Голгофа искание красоты. Закончилось это позорное дело только в 1911 году, накануне передачи музея в дар городу Смоленску. Музей, который назывался теперь «Русская старина», был передан в ведение Московского археологического института, филиал которого открывался в Смоленске. Мы видим фотографию, на которой запечатлены участники этого торжества, и среди них второй слева Николай Константинович Рерих, который зачитал приветственное слово от музея. Мария Клавдиевна сделала мудрый вывод из всей истории, связанной с музеем. Она писала так: «Я сказала себе, что храмы, музеи и памятники строятся не для современников, которые большей частью их не понимают, а для будущих поколений. Нужно отбросить личную вражду, обиды, все это сметется смертью моей и врагов. Останется созданное на пользу и служению юношеству, следующим поколениям и родине. Я ведь всегда любила ее, любила детей и работала для них, как умела». В благодарность за дар княгини городские власти приняли решение о присвоении Марии Клавдиевне звания почетной гражданки города Смоленска и наименовании улицы, где Тенишева выстроила специальное здание под музей, Тенишевской. В честь этого события была выпущена также медаль с изображением княгини. В свою очередь Мария Клавдиевна, передавая музей городу, преподнесла блюдо, собственноручно изготовленное ею и украшенное дарственной надписью, выполненной в технике выемчатой эмали. На блюде было написано в старорусском стиле: «Придите и владейте, мудрые, влагаю дар мой в руцы ваша. Блюдите скрыню сию, и да пребудут вовеки сокровища ее в ограде Смоленске на служение народа русского». Эти слова звучат и сегодня как наказ и нам, и всем будущим поколениям. Чем глубже вникала Мария Клавдиевна в суть искусства Древней Руси, тем яснее для нее становилось, что именно в этих образцах неугасимой красоты, неотделимых от жизни народа, кроется ключ к возрождению народных художественных ремесел, народного искусства. Это и было главным в ее практических поисках, когда она приступила к созданию своих учебно-художественных мастерских – столярной, резной, керамической, красильной, рукодельной и мастерской для работ по эмали. Нужно сказать, что задуманные вначале как учебные, мастерские эти вскоре вышли за эти рамки и превратились в художественно-промышленные мастерские. Создать новый русский стиль, не копируя слепо старины, а вдохновляясь ею, вот задача, которую поставила перед собою Мария Клавдиевна и к выполнению которой решила призвать художников, работающих над этим старинным русским прошлым. Поездки ее в страны Европы, Англию, Францию, Скандинавию укрепили ее в мысли, что национальные черты могут послужить истоками обновления всего современного искусства. Смоленские резчики по дереву всегда славились своей искусной ажурной работой. Под руководством опытных мастеров дело быстро окрепло. Вскоре здесь стали изготавливать все, что можно было сделать из дерева: мебель, предметы домашнего обихода, свирели, балалайки, многое-многое другое. Художник, которому резная мастерская была обязана своим первым успехом, Сергей Малютин. По эскизам Малютина, овеянным его чудесной фантазией, изготавливались не только изделия из дерева: столы, диваны, кресла, стулья, скамьи, сани, ларцы, фризы и так далее, но также изделия из керамики. Например, вот эта печь была сделана по его эскизам. А в доме Марии Клавдиевны по его эскизам была выполнена целая русская комната. Но самым ярким детищем его таланта остается теремок, созданная в дереве поэтическая сказка. Таким же удивительным строением, выдержанным в подлинно русском стиле, очень своеобразном, был и так называемый домик Малютина, в котором некоторое время жил художник и его семья. Во время русско-японской войны в этом домике княгиня устроила лазарет, что мы и видим на этом снимке. Впоследствии домик не сохранился. Марию Клавдиевну всегда восхищала также красота старинной русской одежды. Она собрала мастериц из народа, умеющих прясть, ткать, вышивать, плести кружева, мастериц, обладающих природным вкусом и фантазией. Результаты этой работы превзошли все ожидания. Из мастерских стали выходить разнообразные изделия, радующие глаз узорами, в основе которых лежали как старинные мотивы народных украс, особых орнаментов Смоленского края, так и то новое, что создавали современные художники. Марию Клавдиевну увлекала идея не только привлечь народ к творчеству, но и дать ему возможность заработать. Только по шитью, вышивке, крашению в талашкинских мастерских и на дому работали более 2000 крестьянок из 50 смоленских деревень. Красивые и недорогие изделия своих мастерских Мария Клавдиевна стремилась противопоставить той безвкусице, которая буквально захлестывала быт разных слоев населения. Производство талашкинских мастерских развелось вскоре настолько, что в Москве был открыт ею магазин «Родник». Кроме продажи на внутреннем рынке, эти изделия имели спрос также за границей. С Талашкиным связано было начало также и большой творческой деятельности Марии Клавдиевны в области эмальевого дела, в котором она достигла высокой степени совершенства и приобрела большую известность. Еще во время своего обучения пению в Париже, посещая музеи, она всегда восхищалась эмалями древних мастеров. Археологические раскопки, в которых она участвовала, навсегда определили ее интерес к эмали как художнице. Как часто найденная в раскопках древняя брошь, булавка или застежка с эмалевыми украшениями поражали ее смелым сочетанием цвета, редкой формой. Начав на ощупь самостоятельные опыты с эмальевым делом, Мария Клавдиевна увидела, что ключ к обновлению этого забытого искусства лежит в том, чтобы найти новые краски для эмалей. Была организована мастерская с муфельной печью для работы над эмалями, и в результате упорных поисков и длительных опытов, химических опытов, Мария Клавдиевна создает новую палитру красок более 200 оттенков. Больших успехов Мария Клавдиевна достигла в изготовлении выемчатой эмали. Вот сейчас мы видим ларец, изготовленный в этой технике. Это особая техника, когда заполняются эмалью углубления, выдолбленные на поверхности металли. Очень трудоемкая, очень сложная. И нужно сказать, что этот старинный способ не практиковался нигде в мире с XIII века. Еще одно произведение, капитальное произведение Марии Клавдиевны – картуш для двуствольной двери, изображающий Георгия Победоносца. Эмаль Мария Клавдиевна считала ни с чем не сравнимой по красоте и благородству отраслью искусства. В течение ряда лет она работала над диссертацией «Эмаль и инкрустация», которую защитила в 1916 году в Московском археологическом институте с золотой медалью. Ее диссертация начиналась словами: «Настоящий труд есть изучение одного из чудеснейших выражений человеческого гения». Тенишевой было присвоено звание ученого-археолога и предложено возглавить кафедру по истории эмальевого дела. Возвращаясь к Талашкину, где все это начиналось. Нужно отметить, что к непосредственному участию в своем начинании, возрождении нового русского стиля в искусстве, Мария Клавдиевна привлекла крупнейших русских художников: Васнецова, Врубеля, Коровина, Рериха. Сама же она была духовным центром художественного Талашкина, где помимо прекрасно налаженного быта, богатой библиотеки, природы, возможности работать в мастерских, художники получали внешне незаметно определенное направление, которое исходило от Марии Клавдиевны. Художники по просьбе ее делали эскизы для вышивок, других изделий деревянных, в том числе расписывали музыкальные инструменты, работали над своими картинами, вдохновляясь красотой природы, делали эскизы по просьбе Тенишевой для предполагавшегося к строительству храма. Сейчас мы видим вышивку Праховой по эскизу Васнецова «Архангел Гавриил». Портрет Марии Клавдиевны Тенишевой, кисти Коровина, мы его уже видели в прошлый раз, написанного Коровиным в Талашкино. Портрет удивительный, наполненный воздухом, свежестью, солнцем. Одним из высоко ценимых художников Марии Клавдиевны был Михаил Врубель, гостивший здесь в 1899 году вместе с женою. Каждый его эскиз буквально кричал о его огромном таланте, вспоминала Тенишева. Врубель расписал несколько балалаек, выполнил эскиз храма. Известно также, что он сделал набросок портрета Марии Клавдиевны в образе валькирии. К сожалению, нам он неизвестен. Николай Константинович Рерих впервые посетил Талашкино, как мы уже упоминали, в прошлый раз в 1903 году, в пору его наибольшего расцвета, и сразу же почувствовал все значение этого живого родника для русской культуры. Сразу после его посещения он писал Марии Клавдиевне: «Прежде всего, не могу не выразить вам того подавляющего впечатления, которое произвели на меня художественные учреждения ваши. Только на почве таких центров, с их чистой художественной атмосферой, с изучением исконного народного творчества, с примерами отборных образцов художества может расти истинно национальное наше искусство и занимать почетное место на Западе. Такие уголки, как Талашкино, настоящие устои национального развития, мысли и искусства. От всего сердца позвольте сказать вам: слава, слава». Огромным было значение Талашкина в смысле воспитательного влияния на вкусы народа. «Священно вовеки душа народа, ее творчество – священный дар», – писал Маковский. Рерих же, говоря о Талашкине, часто называет его «родником». В этом понятии для него сошлось многое. Это и начало, исток чего-то нового, чистого, это и целебность, и близко к нему понятие Родины. Недаром Рериху и вся Россия представлялась таким чистым и нетронутым родником. В Талашкине, как в капле воды, отразилась для него мощь и огромный потенциал Великой Руси и ее народа. Здесь он увидел начало храма новой жизни, начало того будущего расцвета, который сужден нашей Родине. В одном из самых своих поэтических очерков Рерих дает образ России как родника, неотпитой чаши, наполненной живительной, целебной водой, пробивающейся из невидимых глазу глубоко сокрытых недр земли. Отрывочком из этого очерка мы закончим наш сегодняшний рассказ. Чудные леса, всякими деревьями, цветочны травы. Глубоко синие волнистые дали, всюду зеркала рек и озер. Бугры и холмы, крутые, пологие, мшистые, каменные. Камни стадами навалены, всяких отливов. Мшистые ковры богато накинуты, все нетронуто ждет. Старинные проезжие пути ведут по чудесным барам, зовут бесконечными далями. Все это красота, красота бодрая, неописанная. А вот и чудо. Среди зеленого мшистого луга наехали на ключ живой воды, чаши неотпитая. Бьет мощный родник, песок раскидывает, бежит в поле речкою. И странно, и больно, но и радостно знать, что даже на больших путях не тронуты такие находки. Давно показались, ждут, знают, пройдет испытание, всенародное, всетрудовая, крепкое делом Русь, стряхнет пыль и труху, сумеет напиться живой воды, наберется сил, найдет клады подземные. Точно неотпитая чаша стоит Русь, неотпитая чаша, полный целебный родник. Русь верит и ждет.